Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня священник Николай Эстерхейзен, клирик Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Гость издалека. Мне кажется, что из такого прекрасного далека, пожалуй, не так часто у нас бывают гости. Даже не знаю, не является ли эта географическая точка одной из самых далеких, откуда к нам на Радио «Вера» приезжали гости, но разве что еще из Австралии приезжали. Ну вот из Бразилии тоже там, в принципе, далеко. Но вот самый юг африканского континента, и там тоже есть православные храмы, православные священники, о чем мы сегодня поговорим. У нас сегодня программа, в которой мы говорим о пути человека к священству, о вашем пути к вере, в вере. И понятно, что уже тот факт, что вы, как мы начали до эфира говорить, южноафриканец, вот так это называется, гражданин ЮАР Южноафриканской Республики, уже сразу задает всему нашему разговору какую-то небывалую интригу. Поэтому давайте с этого начнем. Как так получилось? С чего все началось? С чего начался ваш путь к вере и в вере?
Да, это правда долгий путь. Я думаю, что так же далеко из Кейптауна до Москвы. Ну, конечно, не родился православным. Родился, как, наверное, большинство южноафриканцев, в исповедовании евангелистов. У нас большинство людей в ЮАР христиане, но не православные. И родился и вырос, в принципе, в таком христианской среде, но ничего не знал о православии.
А кто ваши предки? Вот я сейчас просто сейчас, поскольку мы на радио, вас не видно, но если наши слушатели воображают себе при словах Южноафриканская Республика человека темнокожего,
то нет, это не так.
Перед нами человек, отец Николай, которого, вот если бы я не знал, что
абсолютно
вы русский не
человек.
Русский священник по национальности, я бы никогда не подумал, только акцент немножко выдает, и все.
Да.
Хотя русский у вас блестящий.
Ну, стараюсь, конечно, я немножко учился в России. Ну, предки у меня голландцы. Значит, 300, чуть больше 300 лет назад было очень много проблем в Европе, религиозные проблемы, конфликты, и особенно в протестантском мире. И в том числе в Голландии были разные потрясение, да, общества. И была такая очень великая компания, там голландская восточная компания, даже не знаю, как переводится на русском. И они открыли путь через Африку в Индию, потому что это было чисто меркантильные цели, да, потому что Османская империя закрыла все пути на восток. Европейцы уже придумали, давайте обживем Африку. И там же надо строить как форпост.
Порт.
Порт в середине где-то. Отправили человек Фан Рибек, который человек основал наш город Кейптаун. Там была великая, у нас такая интересная гора, там называется Столовая гора, сразу узнаете, люди узнают, что это Кейптаун. И там пресная вода, и там основали сад, чтобы кормить маяков, которые уже на пути до Индии, чтобы покупать специи.
Понятно. Да. Так, вот с предысторией предков разобрались. Возвращаемся к вопросу о пути из евангелического исповедания к православию. Вероятно, как-то это было связано с Россией.
Не в начале.
Так.
Я был подростком уже, не особо практиковал свою веру, просто был как номинальный христианин. Но очень любил искусство. И как человек, который далеко из можно сказать, европейской культуры, наследия, для меня, вот когда я смотрел на художники Возрождения, разные художники. Я думал, как здорово, как красиво вот эти картины. У нас ничего такого, в ЮАР мало музеев и всего, поэтому для нас это было совершенно такой другой мир. И возник интерес, и я хотел стать художником. И у меня была возможность поехать в Италию и учиться, и стать живописцем, художником, чистым художником. Я туда поехал. И вот там, конечно, сталкивался с такими шедеврами христианского искусства, там, ну, как вы знаете, там, художники Возрождения, многие темы были христианские. И у меня возникла такая вопрос, это христианство не похоже на что я знаю. Я знаю, что это пустые залы, пластиковые эти стулья, и один пастор стоит и проповедует. Это христианство. А здесь я вижу такая другая культура, другая атмосфера про католических храмах. И я стал спрашивать, что изменилось, почему так. И стал ходить в католических церковь. Но интересно, что там, когда я стал уже читать о истории церкви, про святых отцов, я постоянно видел слово Orthodox Church, православная церковь. Думаю, а это что? И потом смотрел на карте Флоренции, а там, оказывается, есть русская православная церковь. Сколько я понимаю, это храм, ну, это храм Рождества Христова, царь Николай, святой Николай II, он участвовал, по-моему, в строительстве этого храма, и у них даже есть престольный крест, по-моему, он подарил этот храм. И я вот, он немножко на окраине, и я на своем велосипеде покатался, посидел на лавочке, конечно, боялся зайти, потому что храм необычный, очень красивый, но тогда, конечно, для меня это был необычный такой вид храма. Я сидел на лавочке, и одноклассница, болгарка, прошла. Я сказал, ты что, идешь в храм? А я сказал, ну, не планировал, ну, давайте, пойду. И я зашел в храм, и шел в вечернее, и я думал, что это было все. Я зашел, слушал песнопения, и я сразу понял, что это что я искал. Вот за эти годы, когда я уже вернулся в христианстве, вот это все. Я даже видел в лавочках, я очень обожал пустынники вот, святых отцов из Египта, там Антоний Великий, Арсения. Я думаю, что это был мой секрет. Я единственный, который знал о них, а потом я вижу на лавочке, церковной лавке, там именно книга про них. Я думаю, угу. Вот это мои люди.
Как вот, интересно.
Да, и остался там, и сам настоятель, отец Георгий, он мне посоветовал. Он знал, что я художник, я уже часто ходил. Правда, моя подруга, болгарка, которая водила в храм, мне учила, что когда закрываются царские врата, это не все. Ты не выходи, потому что я выходил сразу, когда закрывали, не понял, что служба еще идет.
Ну, да.
Вот поэтому за эти месяцы ну, я ознакомился с богослужением. А потом сам отец Георгий сказал, если вы хотите стать художником, езжайте в Россию. Там академия лучше. Ну, наверное, был патриотом. Да. И сказал, если есть такая возможность, ну, может, возьмите там обмен академический. И я это сделал. И я поступил в Санкт-Петербургской художественной академии, Репинской академии. Это было тяжело, особенно с языком. Тогда еще не говорил по-русски. Но поехал туда.
Родители... Правда оказалось лучше, чем в Италии?
Да. Извиняюсь.
Вы не ошиблись.
Нет, я просто почему об этом спрашиваю, на самом деле, потому что вот у нас не раз в гостях был Иван Ильич Глазунов, известный русский художник.
Да, я знаю.
И он просто тоже рассказывает, свидетельствует о том, что вот мы приезжаем в Италию, в вузы, и там школа, вот наша школа классической живописи, рисунка утрачена. Там этому просто не учат. Вот то, что вы говорите, это отчасти подтверждает то, что он говорит.
Да, ну, вы знаете, могу сказать, что, наверное, Советский Союз как-то сохранил вот эту академическую систему, которая так же, как в балет и в классическую музыку, в России сохранился уровень. Может быть, сейчас меняется, но я поступил в 2010 году. И, конечно, есть очень хороший художник в Италии. Наоборот, в Италии сейчас новое возрождение искусства, потому что в Америке, в Англии уже ничего не учат, как правильно рисовать. Они это все уже...
Как интересно, опять да. Возрождение в Италии.
Да, опять.
Опять ну, в Италии.
Вот и есть очень консервативные взгляды. Люди не хотят там это современное искусство, концептуальное искусство. Наоборот, они хотят просто научиться, как правильно рисовать. Ударение на красоту. Красота – это очень главное, чтобы картина была красива. И любой человек, не только какой-то эксперт или академик, да, мог оценить, но чтобы каждый человек, даже ребенок, сказал, это красивая картина. И в том числе художник имел и рисовать, и все это. Поэтому это идет сейчас в Италии, но у них нет предания. Это уже, это мне напоминает, как апостольское предание, что художники же передают этот опыт. И это не мой, немножко, ну как, не все написано.
И нарушилось это... апостольское преемство в живописи.
Да-да. Ну, в чем-то похоже, что когда уже нет прямой этот, ну, как цепь, да, цепь уже сломанная, тогда уже художники не знают, как это делать. И поэтому они пытаются, а я почувствовал, что в России этого еще есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Эстерхейзен, клирик патриаршего экзархата Африки, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Николай, ну, конечно, миллион вопросов хочется вам задать. Вы, как князь Владимир, зашли в православную церковь после какого-то выбора, после какого-то поиска, и остались там, причем даже не на литургии, а на всеночном дне. Вот что интересно, да. Когда идет спокойное такое молитвословие, молитвенное такое состояние, состояние двух-трехчасовое, то есть обычно все-таки главное впечатление не от литургии, а у вас от всеночного.
Но при этом всеночная
это
очень музыкально и эстетично.
И очень тихая, молитвенная.
Да. Я думаю, что это, не хват... это мне нужно было после опыта с евангелистами, когда все ярко,
и
громко,
эмоционально
наоборот.
Угу. Вот оно что.
Внутри себя как-то всеночное бдение позволяет человеку вот смотреть внутри. На свое сердце, мне кажется. И это мне очень важно было, мне кажется, да.
Ну, а к священству как вы шли?
Ну, сначала крещение. Крестился. Крестился в Санкт-Петербурге, в храме, который рядом с академией. Значит, после занятия я ходил в храм очень часто. Тогда я вообще не знал, ну, не очень хорошо говорю по-русски. Я пришел, боялся подойти к священнику, я подошел к бабушке на лавке, который продает свечки, сказал, хочу баптизму. Я уже смешивал итальянский и русский, ну, хочу. Да. И так показывал, как наливать воду на голову. Сказал, о, я позову, наверное, сказал, я позову отец Владислав. И пришел отец Владислав, меня взял под рук. И я очень благодарен ему, потому что он меня взял. Понятно, они поняли, что вот что-то за иностранец, плохо говорит по-русски, но он со мной проходил довольно долгие катехизации. И после, на каждое воскресенье после службы, как называется, в чердаке, дом причти, мы сидели, он открывал Евангелие, и мне рассказывал. И, вот и теперь да. Я понимаю, как это ценно было, потому что я понимаю, как священники очень заняты, и часто это было мы вдвоем просто сидели, сразу после службы, ну, после трапезной, мы шли туда, и он мне... Ну, учила православие.
Взял над вами опеку, в некотором смысле, да.
Да, и...
На английском?
На русском, но очень медленно, очень, а потом он... Я помню, постоянно говорю, понятно, все понятно. Я говорю, всегда говорю, да, даже как непонятно.
Ну, чтобы не напрягать человека.
Да, в целом это было мне очень полезно. Крестился там, и я набирал очень много светлых воспоминаний, очень хорошего опыта. Часто я слышу, люди говорят, о, я пришел в храм первый раз, там кто-то меня толкнул, Пашка был грубый. У меня вообще этого не было. У меня был очень хороший опыт.
Впечатление.
Очень хорошее впечатление. Я летел просто. Каждый раз я был на службе, это для меня было, ну, всегда меня радовало. И потом, когда уже мне было пора, я не окончил академию, родители не хотели меня отпускать 6 лет в России, поэтому я вернулся в Италию доучиться. Потом был вопрос, ну, я вернусь в ЮАР. Это всегда был план стать художником, но я уже нашел такое другое сокровище, там, православной вере. Я думал, Но надо разделить это. Нельзя просто быть православным или остаться в России. Я мог бы, наверное, остаться в России, и я был бы счастлив устроиться здесь. Но я думаю, что надо рассказывать другим людям, что есть православие, потому что это изменило мою жизнь. И это было начало, мой путь к священству, что как можно, как это делать? Потому что нет, там были греческие храмы, но они там богослужение на греческом и, в принципе, довольно закрыто. Я знал, что, наверное, нам нужна новая миссия, что-то делать. Но это всегда было просто в голове. Я не знал, как это делать. Я надеялся, что, может, придут священники. Но потом я понял, что, так, наверное, не будет так.
Не придут.
Не придут. Не знаю даже, что есть нужды, да. И... потом, в это время я тоже познакомился с супругой, она русская, Анастасия, когда еще был в Питере. Я задал ей вопрос. Я думал, что я уже думал о священстве. Я сказал ей, когда мы стали просто встречаться, ты хочешь помочь храм в ЮАР, церковь ЮАР? Это был такой общий вопрос, но...
Прощупывали почву.
Да. И она сказала «да» сразу. Я думаю, вот. И это был, на самом деле, момент, когда я знал, я точно буду, хочу жениться уже, потому что она готова, даже не знает, где you are, и как, она была готова поддерживать эту идею, помочь церковь, православную церковь в you are. И мы это, мы начали сразу, когда переехали, поженились здесь, в России. Я окончил в Италии учебу, она здесь в Строгановке окончила, а потом мы поженились здесь в России и сразу...
Семья художников.
Да, и поехали в ЮАР. И мы стали сразу активно искать там священника. Оказывается, был один русский священник в городе Йоханнесбурге. Там является единственная русская православная церковь.
Столица, да, ведь Йоханнесбург?
Столица. У нас три столицы в ЮАР. У нас очень сложная страна.
Но это крупный город.
11 официальных языков, три столицы. Страна очень странная. Отец Даниил там служит. Мы сразу ему написали и стали его приглашать каждый там месяц, два месяца приезжать и совершать литургию.
В
Кейптауне. И со временем... Я думаю, что, наверное, я видел, как люди, русские люди, например, уже в возрасте жили без исповеди, не крестили своих детей. Отец Даниил, конечно, помогал тогда, но все равно была вот такая сложная ситуация. Я думал, потом у нас появился первый ребенок, Елизавета. Я думаю, нет, я не могу так, что моя дочь... Но я не могу ее воспитывать без храма. Но как можно без причастия, без всего? И тогда я уже... Тогда мы ходили к грекам, потому что они были... Еще не было раскола. И я понамарил там, и я попросил благословения учиться, просто получить богословское образование. Я не сказал, хочу стать священником. Кто-то мне говорил, никогда так не говори. Это плохо говорить, я хочу стать священником, uh-huh. Надо просто...
Чтобы Господь тебя выбрал.
Да, а не сам, uh-huh. Да. И поступил в местный университет получил бакалавриат. У нас хороший, на самом деле, отдел, там библейская археология, еще священное писание. И с этим образованием я мог поступить в русское зарубежное, есть у них программа, заочная программа для семинаристов, которые не могут поехать в Нью-Йорк и учиться очно. И я поступил в это и учился очно, но там последний год надо получить практику. А где можно получить практику? В Кейптауне, если нет храмов, да? И решил поехать в Москву. Матушка, оказывается, из Москвы, и она живет в район Митина. И она сказала мне, вот там хороший храм рядом со мной, храм Всемилостивого Спаса. А если вы знаете,
да, да.
Там настоятель отец Григорий Геронимус. И я забыл сказать, что в это время я уже был диаконом. Значит, только полагали меня в диаконстве, когда я уже окончил свою учебу, первый бакалавриат. в диаконстве, я служил диаконом у греков в Александрийском патриархате. Отец Григорий меня принял на этот год на практику. Я там служил. И это тоже был очень потрясающий опыт. Отец Григорий очень терпеливый человек со мной. И он, эта община меня очень впечатлила. Вот все священники, диаконы, приход очень ко мне очень добро относились. Я получил очень много опыта там, не только богослужения, но как быть православным христианином. Может быть, вы знаете, в это время тоже пономарил Георгий Великанов, который отдал свою жизнь. Поэтому...
Да, известная история.
Да, вот, и получил там практику, чуть больше года там служил. И вернулся уже. Тогда я тоже изучал церковнославянский язык, чтобы служить по служебнике. Я знал, что там русские еще есть в Кейптауне, нуждаются там, чтобы мы крестили, и они слушали знакомые молитвы. Вернулся уже в ЮАР, и через год рукополагали меня священником в Александрийском патриархате. Это еще до раскола. Но очень буквально через год, даже меньше, полгода, вот трагедия, вот этот раскол. И опять у нас было такое горе, что думали, что можно получить благословение от греческого митрополита, создать община для русскоговорящих и для местных. И так не получилось. И нам было очень грустно тоже, что так Александрийский патриархат так выбрал поддерживать раскольников. И мы решили уже перейти в Русскую православную церковь. И не только я, и другие священники из Северного ЮАР. И мы уже отправили прошение, тогда был митрополит Леониду, и нас приняли. И отправили нам антиминт, и приехал в неделю до праздника Иоанна Лесвичника. И мы с мачешкой, ну, немножко сейчас в другую сторону, но у нас с мачешкой, мы же, ну, работали, как обычно, у нас арт-кафе в Кейптауне, это была наша главная работа, и была верхняя комната, свободная, как галерея, но мы уже освободили, и наш кафе мы назвали «Ладо», как «Лестница». Ну, потому что мы хотели христианское имя, но не прямо в лоб. И приехал антиминт, и мы уже планировали, что наш храм будет в честь Иоанна Лестничника. Тоже он связан с Африкой, потому что, ну, в Египте все это. И антиминт приехал именно до службы, до воскресенье во время Великого Поста Иоанна Лесвичника. Мы видели это как, ну, благодать Божия, что так случилось, и с этого момента мы начали служить, и уже патриарх экзархат Африки. И наша миссия, Господь очень милостивый. Конечно, я говорил моему другу здесь, в Москве, что 4 года назад я сказал отцу Данилу, звонил часто и еле плакал на телефоне, что у нас никогда не будет храм, но русские вообще будут без всего, греки не дают ничего. Я думал, может, переехать обратно в Россию, а потом приехал уже Антиминс, мы совершили первую литургию, правда, это просто зал, как наши евангелисты, братья и сестры, но мы сразу стали строить иконостас, и все русские как-то, как сказать, разбудились, да, как проснулись, потому что жили без церкви, и теперь вот у нас храм, давайте все иконы приносим из дома, давайте поможем отец Николай, там мы строим иконостас, и все уже люди, оказывается, люди, многие поют, многие, у нас иконописцы, очень хорошая русская женщина, пишет потрясающие иконы. Она потом даже поехала доучиться в Россию, потом вернулась. Сейчас активно пишет наш иконостас и другие иконы. И вот у нас очень живая община. И интересно, что, конечно, первая идея была помочь русским, русскоговорящим. Но сейчас у нас 80% прихожан не русские, местные, которые перешли к православию.
Вот об этом сейчас тоже отдельно поговорим. Это очень интересная тема. Я напомню, у нас в гостях сегодня священник Николай Эстерхейзен, клирик Патриаршего экзархата Африки, Русской Православной Церкви. Дорогие друзья, мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и у нас в студии священник Николай Эстерхейзен, клирик Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Николай, перейти откуда-то в православие в России, ну, это более-менее понятно. Это более-менее понятно, и то это всегда чудо, это всегда личный путь конкретного человека, его изменения, его метаноя. Ты всегда боишься уж слишком сильно к этому присматриваться, потому что это тайна Божья. Но там, в африканском экзархате, переход откуда-то, да, из какой-то веры или не из веры, в принципе, просто из каких-то учений, может быть, в православную церковь, да еще и русскую православную церковь, это, наверное, такой вот отдельный какой-то, я не знаю, отдельный какой-то этап, отдельное чудо, отдельный разговор. Как это происходит? Есть ли какие-то удивительные случаи, на ваш взгляд? Какие-то удивительные истории людей, которые вот совершенно неожиданно открыли для себя свет Христовой веры?
Я думаю, что каждая из наших прихожан есть...
Какая-то история.
Чудо, есть какая-то
история. Вот не сомневаюсь вообще.
Потому что каждый человек должен пройти довольно сложный путь, чтобы стать православным.
И уж тем более в Африке.
В Африке. Да. Русская православная церковь тем более, потому что мало кто знает об
этом. Отче, экзархату сколько сейчас? 3 года?
По-моему, чуть больше 3 года. Угу, значит, угу. Мало существует, но очень много развития уже много.
Динамичное развитие, да.
Да. Угу. Я могу сказать, что я думаю, что Африка уже готова для православия. Вот почему. У нас всегда вопрос, почему Господь так устроил, чтобы вот православная церковь мало сделала миссию именно в южной части Африки. Понятно, что в Египте уже это с самого начала. Я думаю, что люди не были готовы. Конечно, они уже сталкивались с христианством, но совершенно другое христианство. Там уже, ну, это колониальный период Африки, когда приехали англиканы, немцы, и христианство это было, как сказать, вторая задача. Главная задача – это уже развивать колонию. Поэтому я думаю, что, к сожалению, африканцы не получили именно вот правильное, как должен быть, вот апостольское этот... проповедь, да, и не могли участвовать полностью в жизни церкви, потому что, конечно, христианство очень по-другому выглядит сейчас и в Африке. И, можно сказать, у нас разные люди, конечно, в Южной Африке. У нас чернокожие, которые многие уже отвергли от христианства, потому что у них был плохой опыт с христианством. И пытаются возвращаться уже к своему язычеству, да. Но тоже у них пустота в душе. Потом начинают искать, какое христианство самое древнее. Изучают историю церкви. И именно в этот поиск они находят православную церковь. И потом узнают, что и узнают, что Русская православная церковь именно является, ну,
истиной.
И мне звонят, пишут или приходят в храм, и им очень родное православие. Даже когда мы поем на двух языках, на английском, на церковнославянском, им очень родное. Африканцы именно чернокожие. У них смысл, например, обряды, что есть в храме определенные литургические какие-то обряды, наполнены смыслами, символикой, для них это совершенно понятно. Наоборот, наши, когда евангелисты приходят, им тяжелее, потому что они уже это все отвергли в своем виде христианства, да, и они боятся там икон, вообще заходят, видят иконы и хотят выйти, потому что они думают, что это такое, не привык, что так эти картины везде, кто это за люди. Или там, если... Это крещение, священник обливает водой, ну что такое, и уходит. Наоборот, потому что для них это какая-то магия или что-то. А африканцы, наоборот, стоят, радуются, понимают, что это святая вода. Конечно, нам это полезно. И поэтому африканцам, на самом деле, очень, очень легко. Конечно, русская православная церковь, я думаю, что сам Россия тоже их... Представление о России тоже помогает, потому что, конечно, ну, это уже больше политика, конечно, но африканцы помнят, как, когда они освободились от...
Колонизаторы.
Когда освободились, это Советский Союз помог, поэтому у них, конечно, хорошее мнение о русских. И, слушай, русская православная церковь, они не боятся русских. Наоборот, и у них есть какая-то светлая память о России, да. Вот, поэтому африканцам довольно легко.
Тут сразу возникает женский вопрос, а легко ли вашей жене в Африке, которую вы нашли в Санкт-Петербурге, Господь, в северной столице России, да?
Да, я думаю, что Господь именно подготовил самое подходящее матушка, потому что она только что приехала в Кейптаун и хотела все увидеть. Она была очень активна, приняла это как уже свой город и свою страну. И мы ездили, я узнал очень много о ЮАР через русскую жену, потому что она все хотела видеть, все хотела, и сразу она на самом деле, она не очень хорошо говорила по-английски, и через один год она уже владела, поэтому она такая особенная женщина, и она играет очень большую роль тоже в нашем храме, всегда должен говорить, она и поет, и воскресная школа возглавляет, и печет просфора, и очень много другое делает.
Понятно, все на ней держится, короче.
Она как мост тоже, потому что она с русскими и с местными, поэтому она главный герой нашей общины, можно сказать. Значит, она была готова взять на себе вот это ответственность, что помочь именно развитию православной общины. И теперь я думаю, что она видит, что она русская, конечно, но и тоже приняла как ЮАР, как ее второй дом. Это очень помогает, что мы не просто выживаем в ЮАР и думаем, что, о, как хорошо поехать там в Россию на каникулы.
Да-да-да.
Мы уже, наши корни уже выпустили в ЮАР. Мы очень надеемся, что будет развиваться православная церковь. Мы надеемся, что в Кейптауне, в нашем городе, будет уже много храмов. И я думаю, что так и будет. Как мы видим, как растет православие в Кейптауне. Да.
А все-таки, если говорить о тех, кто приходит в православие, ну вот про африканцев, про тех, кто, может быть, как-то исторически или генетически связан с такими вот традиционными народными религиями африканскими, им проще понять такую вот духовную, нерациональную сторону православия, скорее связанную с, ну, с таинствами, с каким-то внутренним зрением и таким каким-то мифологическим, в высоком смысле слова, постижением реальности. А вот все-таки были ли примеры, когда люди... из протестантизма, например, да, обращались в православие, и тогда что они для себя в православии открывали? То есть каким, как бы сказать, скажем так, о каком христианстве они до этого вот не знали и узнавали его? То есть каким ликом к ним поворачивалось православие? Почему я об этом спрашиваю? Потому что это всегда очень интересно. Иногда опыт вот такой чужой, взгляда на свою, как казалось бы, знакомую традицию, с новых сторон ее открывают, и ты замечаешь вещи, которые тебе кажутся очевидными, а кого-то они поражают.
Да. Ну, я бы сказал так, что многие протестанты находятся в таком мировоззрении, что материальный мир, оно какое-то неважное, что это дух, это все. И это уже как не гностицизм, можно сказать, не гностики, так их называют. Да. Потому что у них такое понятие, что наш материальный мир – это не играет никакой роль в наше, спасение.
Это такой рационализм, что все только в уме, только в голове, только в понятиях. Значит,
христианство, поэтому красота не играет роль. И я как художник, я не мог это терпеть, поэтому я пошел в Италию. И когда они приходят в православие, слово «воплощение» они часто встречают «incarnation» по-английски. Для них, конечно, это в их запас слов, но это как-то очень там, как сказать, не часто употребляют слово «воплощение». И в православии это очевидно. Вот ты приходишь в храм, стоит икона Христа, значит, образ Христа уже напомнит человек, что Христос среди нас. А когда заходишь в протестантский храм, там, там обычно проектор, и все, и какие-то слова. Потом они читают Евангелие уже после того, когда они посещали православную церковь, и начинают немножко по-другому читать. И видишь, что эти таинства, это отец Николай постоянно говорил о таинствах, как это важно, там, таинство причастия, там, крещение, исповедь, это все очень важно, и это не просто в уме, ты должен прийти, ноги должны нести человек к священнику, должны не просто тайно исповедоваться, когда человек ложится спать, чуть-чуть там говорит Господу, прости меня, и все. Ты должен прийти в храм перед братьями, сестрами, исповедоваться. И они начинают читать Евангелие и видят, что это все там находится. Просто они по-другому, они с другим взглядом. Мы говорим, что протестанты очень любят подчеркнуть какие-то часть отрывки от Евангелия. А мы им всегда говорим, все, что вы не подчеркивали, вот еще, читайте это, и вы находите православие. Потому что протестанты часто как немножко не делают ударения там, что Христос говорил, например, что человек должен именно, кто не потребляет тело моего и кровь моя, нет жизни, да. Вот поэтому это помогает, когда они видят, что весь материальный мир, он тоже играет роль, как Иоанн Дамаскин говорил, да, не перестану прочитать материал, который играл роль в моего спасения, потому что сам Бог воплотился. Это часто они говорят, что теперь христианство везде, Христос везде, не только в моем уме, но и везде. И брата моего, сосед моего, это тоже очень важно. Что еще можно сказать? Я думаю, что тоже, и я думаю, что играет очень большая роль сейчас. Все меняется в мире. И, к сожалению, протестантизм постоянно все меняется. У нас очень, как в Америке, как в Австралии, и тоже в ЮАР, с каждым новым пастором новое символ веры, можно сказать, новое исповедание. Потому что каждый пастор несет свое представление, что такое христианство. И очень часто люди устают и не знают, что истина уже. И ищут церковь, которой они могут доверять. Не доверяют уже свой храм. И в православии они узнают, что наша литургия... Я всем рассказывал, у нас, как во многих храмах на главных царских вратах, изображено четыре евангелиста. У нас полностью четыре евангелиста: Благовещение и Василия Великого, Иоанна Златоуского. Я говорю, вот смотрите, вот Иоанна Златоуского и Василия Великого, мы сейчас служим их литургию каждое воскресенье Иоанна Златоуского. Я говорю, а в каком веке вы думаете он жил? а когда написали вот эти молитвы? И я говорю то, что они не с нуля, они же взяли от Якова, да, в первых веках. И они прямо, они не верят, что вот это в четвертом веке, и мы до сих пор это... И мы не хотим изменить литургию. Вот это, и мы, да. Тоже это уже удивительно, что...
Преемственность такая сохранена.
Я никогда не слышу православный человек, конечно, наверное, есть, который говорит, давайте изменим литургию. Очень редко, но я никогда не слышу в нашем приходе, что кто-то говорил, отец Николай, давайте поменяемся, да, может, другая литургия придумываем. Никто так не говорит, потому что люди понимают, что ходит 2-3 года, и все равно каждый раз литургия, она обновляет, помогает, лечит душу. Поэтому это очень важно, что они чувствуют стабильность, чувствуют, что камень, вот стоят на камне. Mm-hmm. И если есть проблема, это в нас, а не в церкви. И это очень помогает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Эстерхейзен, клирик Патриаршего Экзархата Африки, Русской Православной Церкви, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
А, отец Николай, бывает сложно? Ну вот какие-то неочевидные сложности, которые вы еще нам не назвали. Вот когда действительно приходится преодолевать ситуацию изнутри себя.
Бывает. Немножко главная проблема, я бы сказал... Но во мне, конечно. Но что у нас все, почти все неофиты в нашем храме. И очень сложно, ну, может, никто меня не поверит, что у нас такое сейчас желание в храме, чтобы какие-то бабушки приехали из России. И всех настроил.
И навели порядок.
Да, потому что все... Ну, например, бывают такие... Я человек не очень строгий, и я это... Критику много говорят, отец Николай слишком такой мягкий.
Добрый.
Потому что там после службы там, начинают разговаривать в храме, нет такого богоговения. Это совершенно не потому, что они не любят храм, не любят Христа, просто не знают, что это святое место, надо поспокойнее. Или вот какие-то вещи другие. Вот сложно, конечно, ругаться и устроиться, ну, так не в православии. И тоже сложно определить, что такое немножко народное, может быть, и не сущность православия. Потому что я тоже хочу дать африканцам иметь свой, можно сказать, немножко...
Понимание.
Понимание, и не чувствовать, что они просто должны стать копией россиян, да, как русские молятся. Конечно, они должны тоже чувствовать себя дома.
Найти золотую середину какую-то, да?
Да.
Между нами и ими в плане традиций, в плане поведения в храме.
Да.
Чтобы им тоже было комфортно.
Комфортно и еще растут как духовно. Вот это мне сложно. И мачка постоянно слушает, как я там ною, там, ну, после службы, там, как так. Вот это сложно. Конечно, тоже проблема... Ну, это не проблема, это на самом деле...
Задача.
Что мы еще работаем, как все священники ЮАР, пока у них светская работа. На самом деле это очень хорошо, потому что я сочувствую, как тяжело там найти баланс в жизни.
Да.
Но, конечно, хорошо, когда мы будем более организованы, это тоже зависит от нас. Мы должны организовать свои приходы, чтобы было больше времени для священника там вести катехизации, приходить домой, там, посетить больным и все это. Это очень сложно найти баланс. Вот это пока, ну, мы в такой стадии в Африке, когда священники должны и работать, и служить. Вот это тяжело. Не знаю пока.
Ну, такие больше организационные какие-то моменты.
Да, и это все со временем. Я думаю, что следующий священник может быть более организованный.
Ну, начинать всегда тяжело.
Да.
Ну, а смотрите, про поведение в храме, это интересно. Африканцы эмоциональные? Им важно жестикулировать, громко говорить или нет? Или это не так проявляется?
Ну, я думаю, что, как мы говорили о всенощном бдении,
да.
На самом деле не обязательно, мне не обязательно изменить свой, как свой стиль проповеди, да, например, потому что люди просто жаждутся именно православный взгляд, святых отцов, когда можно просто... Иногда, когда у нас великие праздники, я часто просто читаю там отрывок проповеди Иоанна Кронштадтского.
Да. Да,
и им очень интересно, потому что для них это очень свеже. Может, для русских не очень, но для них это очень ценно. Ну, конечно, наверное, они привыкли, что проповедь – это обычно самое главное. Когда нет таинства Евхаристии, да, когда нет, самое главное – это проповедь. Поэтому ожидают, что будет, ну, как сказать, шоу такое. Но они уже потом, они видят, что отец Николай никаких шоу не делает.
Шоу не будет.
Шоу не будет, да.
Show must not go on.
Нет, нет. А потом им очень важно, они наоборот говорят, теперь мы понимаем, что священник не главное, это сам Бог. Священник даже не смотрит на нас, мы смотрим на спину отца Николая. Потому что тоже непривычно. Может, русские не это...
Это колоссальный результат.
Колоссальный.
Да. Когда вот...
Что, сколько, как бы вы в сторону
как часто мы, как часто
смысле,
мы
да.
говорим о том, что как хорошо бы было, чтобы прихожане все-таки действительно приходили ко Христу, а не к любимому батюшке.
Да.
Хотя любовь к батюшке сомнению не подвергается, но что в центре, что главное, что последнее, предельное, ради чего мы
приходим? Это очень важно, это очень важно. И вот поэтому, да, задача каждого священника, да, просто быть как указатель, который ведет, показывает людей, где вот там Христос. Поэтому такие проповеди, все это не так важно. Вы знаете, вот как вы, наверное, видели в Африке, бывают такие известные евангелисты, проповедники, которые, они себе называют апостол, я апостол, представляются так, я апостол какого-то, да, уже сами такие себе называют. Они кричат на людей очень громко, с микрофонами, прям подходят, кричат. И кто-то мне говорил, вот вы знаете, когда ты видите пара, ходят в парк и ругаются друг с другом, и кричат на друг друга, это значит, что их сердца, они очень далеко от друг друга. А когда они просто сидят вместе в тишине, значит, что сердце очень близко. И в православии, я думаю, сейчас на богослужении вот именно такое ощущение, что можно спокойно вместе молиться, они кричат на друг друга, и все равно чувствуется больше близость, чем когда просто священник приходит и начинает там на всех кричать или там громко проповедовать такие. Ну, каждый священник другой. Бывает, там русские священники, православные священники, великие проповедники и очень, как сказать, красиво проповедуют и громко, и все это тоже хорошо.
А есть какие-то особенности, связанные с африканским континентом, в том, как устроена храмовая жизнь, храмовое убранство? Я почему спрашиваю? Потому что мы же знаем картины, но, правда, они скорее связаны там с, может быть, с, вот, то, что мне приходит на ум, с Кенией, например, да, когда, где много коренного населения, ну, как, где какая-то часть коренного населения обращаются к православию, у них свой священник из местного населения, кениец, темнокожий, как правило. И понятно, что некие какие-то не связанные с канонами традиции, как украшен храм, как люди поют, как люди, не знаю, что-то еще делают в храме, имеет местный колорит. Ну, там самый яркий пример, он не из Африки, чтобы было понятно, о чем я говорю. Мы знаем, что православные арабы, вот особенно когда сходят в благодатный огонь, кричат, запрыгивают друг другу на плечи. Это вот, и это вот так у них принято выражать чувства при богослужениях. Вот что-то похожее есть в Африке, и приходится ли вам с этим как-то, ну, если считаться, или все-таки у вас... Вот нет, мы по русской традиции все делаем. Вот.
Да, нет. Африканцы не понимают, что есть хор, а есть люди, есть поющие, не поющие. Это вообще нет. Значит, все поющие. А никогда не можешь говорить там, нет, то только хор может петь. Они знают там. Африканцы все будут петь. Они привыкли.
Интересно.
Вот, например, я раньше ездил в школу на электричке. А там каждое утро африканцы, они поют вместе. Значит, незнакомые люди, но у них есть свои госпел, эти песни, которые все знают. И просто один начинает, и все, и Потом ты услышишь поезд до того, когда объявляют, что приходит поезд, как все поют. Значит, у них такая традиция, что все поют. И это очень хорошо, потому что, оказывается, все очень имеют петь, и у них есть такой ритм хороший. Поэтому, конечно, такого мы не можем делать, как... у нас есть наш хор, у нас очень хороший хор, но мы разрешаем, все могут петь. И я думаю, что в Кении, в Танзании, тем более, там, конечно, все поют, все участвуют. Я могу сказать, что, к сожалению, многие они взяли от евангелистов, которые уже не родные. Например, они хотят танцевать, они хотят стоять на службе. Это было до христианства, что они стоят, когда молятся. И поэтому, да, у нас проблема не с лавками, все это, как протестанты там жалуются, там, почему надо так долго стоять, африканцы, наоборот, хотят стоять, но тогда уже двигаться.
Интересно.
Ну, наш владыка, конечно, он все понимает, но он говорил мне, что, конечно, надо быть очень умным с этим, потому что можно, конечно, слишком много позволять так, и это не всегда... во благо. Надо найти баланс, как всегда.
Знаете, я знаю приходы в Москве, где священники, настоятели побуждают прихожан петь. Ну, конечно, предварительно изучив службу, но вот вообще считается иногда достижением, когда поет народный хор.
Да.
И почему достижение? Потому что все включены в молитву. Никто не просто слушает и не скучает. Там хор поет, священник молится, а мы слушаем. Нет. Все включены в богослужение, а у вас, видите, у вас ситуация, в которой это
да.
отчасти уже присутствует само по себе.
Да.
Тоже ценный ресурс, на самом деле.
Да. Да. Нет, африканцы любят участвовать, они любят, для них тоже у нас интересное слово в Южной Африке, это, по-моему, из языка коза, но это слово «убунту». «Убунту» переводится, самое лучшее слово – это «соборность».
Ну, как интересно.
Да, «соборность» и «убунту» одинаковы по значению, и сложно перевести на английском. Но я часто говорю, что соборность вот это именно убунту.
А на английский обычно русская соборность не переводит, так и говорят соборность.
Да, потому что сложно. И вот это чувство, что у нас как единство, когда человеку плохо, нам все плохо. Когда человеку хорошо, нам все хорошо. И это тоже очень важно в православии, я думаю, что потому что мы спасемся вместе. И поэтому это совершенно некомфортно африканцам, когда вот такое проповедование у евангелистов, что, ну, ты как, у тебя лично, ну, свое отношение с Христом, и это самое важное, что ты с Христом. А на самом деле, ну, это правда, но это не все. Мы же, Господь же основал церковь, чтобы мы спасли вместе, как ковчеги, да, и африканцы это тоже понимают.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Священник Николай Эстерхейзен, клирик Патриаршего Экзархата Африки Русской Православной Церкви, был сегодня с нами и интереснейшим образом рассказал нам о своем пути к священству и вот яркими красками нарисовал картину того, как живет приход Русской Православной Церкви в южноафриканском городе Кейптаун. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Как говорится, будете у нас в Москве. Милости просим снова к нам на Радио Вера.
Спасибо.
Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Прощаемся с вами, а вам, Отец Николай, помощи Божией в вашем служении. И надеемся, что однажды мы у вас тоже в гостях побываем.
Дай Бог. Да.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
До свидания.
С Богом.
Светлый вечер. На Радио Вера.